уничтожая ее устоявшиеся принципы, вот что сближает этих двух архитекторов, русского и испанского. Дом Городецкого — это, конечно же, не просто дом. Это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка. Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в каннелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке дома дикий барс или что-то ему сродни сражается с могучим орлом. И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны, рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот... Но стоп, я сказал антиархитектурность, и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен. В нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет XX века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остального пример скорее положительный, чем отрицательный. Конец XIX – начало XX века – не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн. Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов, строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется офисами, банков, контор, страховых обществ и так далее. И вот этим-то домам было тогда нелегко, архитекторам и подавно. Земельная рента в начале века, особенно на центральных улицах, росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в 90-х годах усадьба Меринга в самом центре города, там, где театр Ивана Франко, бывший Соловцова, размером в 10 десятин, была продана за 300 тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера, нынешний Пассаж, площадью в 1 гектар, была приобретена страховым обществом «Россия» за 1,5 миллиона рублей. Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальные – либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы. Так расцвело фасадничество. Правда, и Ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него сгонялось все, и колонны, и пилястры, и сандрики, и карнизы. Но стиль в то время создавали в основном не жилые дома, а уникальные сооружения – дворцы, замки, соборы. В 20 же веке именно жилые дома и офисы. И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую единственную выходящую на улицу стену. Задача не из легких – с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Щуков, Фомин, Желтовский, Таманян, Бенуа, удалось создать здания, безусловно украшающие город. Наиболее удачный пример – Каменноостровский, ныне Кировский проспект в Ленинграде, одна из красивейших улиц города. Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. 4 здания на Крещатике, Зекцера и Торова, Бенуа, Валуа,